Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие, очень рада вас приветствовать сейчас. И, как всегда, мы будем стараться с вами погружаться, открывая для себя еврейский интересный такой контрастный мир для того, чтобы видеть точки пересечения, смотреть, как все это входит, сочетается именно с христианством. И мы продолжаем вам рассказывать о осенних праздниках, потому что, на мой взгляд, это значимая тема, нельзя ее обойти. И вот вопрос: вы вообще что-нибудь когда-нибудь слышали о Йом-Кипуре? Вот что это за праздник такой, Йом-Кипур? Слышали, отмечали, отмечаете, как вы к нему относитесь? В общем, напишите нам, если вы как-то в теме. Если не в теме, то слушайте, сейчас, конечно, вы все узнаете. Мне очень приятно представить человека, с которым мы будем говорить на эту тему. Это служитель церкви Святая Троица Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, дорогие друзья.
Шалом, шалом. Инночка, ну, во-первых, тебя с осенними праздниками, потому что они начались, они грядут. Вот завтра как раз именно начнется Йом-Кипур. Вот, поэтому мы решили, что обязательно нужно об этом говорить в преддверии. И, конечно же, естественно, мы с вами узнаем сегодня о истории, традиции этого праздника. Мы поговорим о мессианском контексте, конечно же, потому что для нас самый вот вопрос, думаю, наиболее важный: зачем нам знать об этих праздниках, которые были в далекой древности? Можем ли мы что-то взять оттуда для себя сейчас? Вот насколько они актуальны для нас, для современного времени, для современного человека, для верующего человека. Итак, надеюсь, что на все эти вопросы мы получим ответы. Ваши вопросы мы будем также с удовольствием принимать, поэтому пишите нам. Если вы нас смотрите сейчас в соцсетях наших партнеров, пожалуйста, пишите комментарии под комментариями, или если вы смотрите нас в режиме онлайн. Ну, что еще сказать? За микрофоном Татьяна Ваганова. Буквально на одну секундочку, ну, не на одну, на несколько, мы с вами уйдем на перерыв и потом возвращаемся, начинаем нашу тему, говорим сегодня о Йом-Кипуре. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, 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 шалом! Шалом. Говорим мы сегодня о Йом-Кипуре. Мы уже с вами немножко так побеседовали о таком празднике, как Рош-Ха-Шана. Надеюсь, что вы тоже для себя что-то получили. И еще раз говорю, сегодня у нас Йом-Кипур, герой нашего сегодняшнего эфира. Ну, давай, может быть, мы как раз, во-первых, вот для того, чтобы более-менее ввести людей в курс дела, давай мы скажем вообще, какие у нас основные еврейские осенние праздники идут. Вот Йом-Кипур, он какое место занимает в этой своеобразной троице, я бы так сказала. Вот. И, конечно, начнем уже непосредственно на самом празднике.
Ну, я хотела бы, во-первых, сказать, что мне не очень нравится, когда говорят «праздники еврейские». Они, естественно, отмечались евреями, но все-таки это праздники Господни, потому что они записаны в Библии, а Библию почитают, читают, я надеюсь, не просто смотрят на нее и на полках пылится, все, кто именует себя христианами. Поэтому не знать и проходить мимо этих праздников — это пройти мимо Ветхого Завета, что, в принципе, недопустимо, потому что все Писание богодухновенно и полезно для научения и для исполнения, для того, чтобы быть праведными. Во всяком случае, так говорит Новый Завет. Праздники месяца Тишрей, осенние праздники. Вы, наверное, в прошлый раз говорили, что Тишрей — это седьмой месяц, у евреев все не по порядку, и вот этот седьмой месяц является началом года, и первый праздник — это Рош Хашана, глава года, у него есть еще название, это день труп.
Да, Йом-Труа.
Йом-Труа, угу. И вот этот Йом-Труа, это не что иное, как день суда, потому что это Йом-Дин. Звучит шафар, призывая к вниманию, что сейчас что-то начнется необычное. Обычно это день тревоги, да, шафар, он связан с тревогой. В общем-то, тревога.
Да, да.
Труа, труа, труа.
Трубный зов.
Да, трубный зов.
Как-то, знаете, он...
Раскрываются книги жизни, и Всевышний берет книгу жизни, и всех нас по именам зная, смотрит, что же мы творили в этом году.
Вот это слово замечательное, прям ты его употребила. Что же мы творили в этом году, да, друзья? Творили и сотворяли, да, больше.
Да, да. В отличие от Бога, который сотворил все хорошее, мы, как правило, мало хорошего творим. И он смотрит и решает, что же с нами делать в следующем году. И в день суда, как правило, выносится приговор. И я хочу сказать, что Бог не хочет никого наказывать и никого убивать. Он хочет, чтобы мы все исправились. Да? Бог не хочет смерти грешника. Но обратитесь, оживите. И этот день, когда он смотрит все, что мы наделали, и думает, как же нас исправить, кого еще можно исправить. И выносят приговор, что же, как день сурка, не знаю, говорили в прошлом об этом, когда вспоминали праздник Рош Хашана, то, что если человек в этом году не справился с какой-то проблемой со своей, то у него эта проблема останется на следующий год.
Ты знаешь, вот именно этот пункт мы не упоминали, так что в тему.
Он будет ее повторять, пока не сможет справиться с ней.
Но вот не выученный урок такой, да?
Да, запинающий грех. Вот пока он не справится с этим запинающим грехом, он будет его повторять. И будет постоянно ситуации, в которые он будет попадать с этим грехом.
Грустно.
Грустно,
друзья, мотаем на вот ус надо, и как на все, что возможно,
вот
мотать.
Как сейчас ЕГЭ сдают, да, ну вот ЕГЭ можно, по-моему, три раза всего сдать.
Я не знаю,
но вот то же самое. Вот надо сдать ЕГЭ, его надо сдать, чтобы перейти на следующий уровень.
И самое интересное, Бог нам в помощь.
Естественно, Он не оставляет нас одних. И вот в этот день, день суда, выносится приговор, но не ставится печать. И дается еще 9 дней для того, чтобы человек мог подумать о своей жизни, все вспомнить, что он сделал плохое или доброе, живя в теле, и покаяться. Вот тшува, раскаяние, возвращение к Богу. И Бог смотрит на каждого человека, вот как он подходит к раскаянию, как он подходит к возвращению. И вот эти 9 дней, они как раз приводят нас ко дню Йом-Кипур. Совершенно неправильно в русской традиции, вообще в традиции церкви, почему этот день назывался судный, на самом деле это не судный день, я, может, сказала, что судный день как раз это Рош Хашана. А что же такое Йом-Кипур? Это очень интересный день, потому что в книге Левит, в 23 главе, мы с вами читаем, что в 9-й день 7-го месяца день очищения да будет у вас. Угу. День очищения. То есть Библия нам совершенно конкретно говорит, что такое Йом-Кипур. Это день очищения. «Да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо этот день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа, Бога вашего. И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее». Никакого дела не делайте, это постановление вечной в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца до вечера и до вечера следующего дня празднуйте субботу вашу. То есть конкретно суббота дана для чего человеку, в принципе, это праздник. Суббота – праздник единение с Богом.
И вот это вдохновение, да, и единение с Богом.
Это особая суббота. суббота-суббот, да, Господь подчеркивает это, суббота-суббот, главная суббота. Смиряйте души ваши. Она очень интересно празднуется в этот день. Люди одеваются в белую одежду. А белая одежда, не просто белая одежда. Вот некоторые, я слышала, что белая одежда, праздничная одежда. Нет, они одеваются не просто в белую одежду, они одеваются в китл. А китл это по-русски переводится как саван. Угу. Погребальную одежду одевается человек. Он предстает перед Богом, как будто он уже как предстал на день суда, в последний день.
Да? Интересная трактовка, да.
Он уже готов предстать перед Богом.
Слушай, давай мы чуть-чуть остановимся, вот, потому что сейчас сказала такой момент, вот некой такой развилки, что Йом-Кипур – это время суда, а вот наоборот, Рош-Шана, да, Рош-Хашана, значит, время суда, а Йом-Кипур – вот печать очищение, и очищение. Да. Да. Но для менее продвинутых товарищей, вот давай мы все-таки много разъясним, потому что для людей не совсем понятно, а вот чем отличается вот время суда.
А я и хочу сказать, что время суда – это когда выносится приговор. А в Йом-Кипур человек уже как бы, вот приговор он как бы уже вынесен, но у него есть последнее слово.
Так, он, ну то есть получается, смотри,
в
период...
Он чтобы он 9 дней тшувы, он как бы подавал апелляцию.
Так.
И приходит узнать результат своей апелляции.
Ага, то есть я просто к тому, что вот как раз в период Рош-Хашана у нас есть возможность как-то повлиять на свою судьбу вот тем, что да, мы
да,
думаем.
Покаянием.
Да, покаянием, вспоминаем там свою жизнь.
Не просто Рош-Хашана, а эти дни связаны 9 днями тшувы, 9 днями покаяния. Это не отдельные праздники.
Конечно, да.
Это череда праздников,
да.
Которые взаимосвязаны.
Да.
Это дни вот напряжения, самого большого духовного напряжения, подъема, соединения с Богом, осмысления жизни.
Да, такое перепрограммирование, да, возможность войти во что-то новое. А, как ты говоришь, Йом-Кипур, это вот выносится приговор.
Приговор уже так, вынесен.
И мы на это уже не влияем.
Нет, приговор, он вынесен, но Бог смотрел, да, апелляция тоже подана.
Так.
И вот мы приходим как бы... Вот мы такие, как мы есть, уже как бы исправить уже мы ничего не можем. Вот, ну, давай, ставь печать. И вот Бог смотрит уже на человека, на его белые одежды. Кстати, нельзя в этот день носить кожаную обувь, что тоже фактор того, что человек вспоминает, что за грех, его грех, за грех Адама было убито животное. Из этого животного были сделаны кожаные одежды. Мы не носим кожаную обувь и приходим к Богу без нее. То есть как будто мы ноги, ну, как
да,
Адам,
обнажены
угу. перед Богом. Это тоже символ.
Слушай, интересно, вот мы немножко еще попозже, конечно, о самом Йом-Кипуре, потому что это главный герой нашей сегодняшней передачи, этот праздник. Печати. Друзья, завтра будут выставлены, сегодня последний день. Кто не успел, пишите быстро. Да, подавайте документ
записки
на то, чтобы быть.
Богу, пожалуйста.
Да, 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 да. Вот, прям время еще есть, дорогие. Значит, давай мы с тобой как бы некое такое завершение. Вот получается Рош-Хашана, Йом-Кипур и еще Суккот, да?
Мы
впереди.
До Суккота мы еще дойдем,
да.
Потому что в Йом-Кипур еще не все, как бы не все закончено с Йом-Кипуром.
А мы вернемся к этому. Просто сейчас
хорошо.
Как бы мы завершим и вернемся именно отдельно к Йом-Кипуру. Вот чтобы у людей была более
хорошо,
такая объемная
Суккот
картина.
Суккот или праздник жатвы. Ну, День благодарения, как принято в некоторых церквях, праздник жатвы, опять же, в некоторых церквях. У нас это Суккот.
Многие уже отметили, кстати, да, не дожидаясь.
Да, 6 числа
друзья.
Отмечала, я знаю, вот да. Наша деноминация протестантская отмечала 6 числа, хотя наша церковь будет отмечать 13-го Суккот.
Молодцы. Так.
И это праздник жатвы. Вот с чем пришли, с тем пришли. Ну, если смотреть как праздник годового цикла, то это завершение полевых работ, это принесение уже плодов выращенной земли в храм, благословение плодов, благодарение Богу за то, что выжили в прошлом году, собрали урожай, это дает возможность дожить до следующего года. И, конечно, это просьба о дожде, это великий день, когда народ взывает о том, чтобы был дождь на землю Израиля, чтобы и на следующий год также был урожай. И смысл праздника Суккот еще один. Это память выхода из Египта. Это 8 дней проживания в шалашах, без крыши, посмотреть на звезды и на небо, на луну и на солнце, которые были над народом Израиля 40 лет, когда он блуждал по пустыне, когда не было больных в народе, когда одежда не
ветшала,
не ветшала,
да?
И обувь не истлевала. То есть Бог был со своим народом по всему пути. И, конечно, как бы это уже радость о том, что завершился и суд, и совершилось примирение с Богом. Это такой вот праздник утверждения жизни, да, праздник благодарения Богу за все, что Он делает для, в нашей жизни для нас.
Угу. Ну вот, вот, друзья, видите, вот здесь как бы уже полная такая картина. Как мы уже сказали, это начинает все Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. Поэтому если вы отмечаете праздник жатвы, это есть в вашей традиции, просто знайте, что этому празднику предшествуют и два других очень важных. Очень важных, потому что Суккот – это как бы некое такое завершение, а вот все-таки книжки-то наши открываются наверху, пересматриваются, и нам надо с вами, хотя я понимаю, что периодически мы это делаем, может быть, даже кто-то это делает каждый вечер, да, перед тем, как, вот, скажем так, ко сну, на кроватку сначала к Господу на исповедание, и это здорово. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки вот неплохо было бы, понимаете? Даже не неплохо, а вот заменим на слово «хорошо» было бы, если бы, в свою очередь, извините за такое количество «бы», вот помимо жатвы, помимо вот Суккота, мы бы все-таки помнили и знали о очень важных праздниках, об их значении, и как-то даже вот это воплощали в свою жизнь. Потому что, как Инна сказала в самом начале передачи, все-таки, знаете, это как-то, ну, не кем-то было придумано, вот и просто так. Ничего вот у Бога случайного не бывает, и вот в Библии на самом деле записаны очень нужные для человека моменты. Давайте мы на небольшую перебивочку, а потом мы вернемся и продолжим про Йом-Кипур, потому что там есть о чем поговорить, и интереснейший праздник, интересные вопросы, которые мы сейчас будем Инне задавать, Инна будет нам рассказывать, и, конечно, мы поговорим о мессианском значении этого праздника. В общем, друзья, пишите, будьте с нами, вот буквально через несколько секунд мы возвращаемся и продолжаем наше общение.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами сегодня продолжаем говорить о Йом-Кипуре. Вступление уже было сделано. Кто не успел, включайтесь прямо сейчас, но мы какие-то моменты, конечно, будем повторять, важные для этого дня. Вот смотри, давай мы немножко об истории, потому что Йом-Кипур, это еще связан все-таки как-никак с историей Моисея, вот завета данного, значит, на горе Синай. Вот давай немножко об этом. Что там происходило, как это связано именно вот с Йом-Кипуром?
Ну, я бы хотела, наверное, оно больше связано с, в принципе, с книгой Бытия. Потому что мы читаем в книге Бытия «Сотворение мира». И мы знаем, что Рош ха-Шана – это не просто праздник, как Новый год. Да? Вот он не связан со временем. И не знаю, говорили вы об этом или нет, если у нас праздники связаны с переходом времени, с летоисчислением, именно, ну, как бы от сотворения Рима, да, вот считали праздник там,
от еще Рождества каких-то Христова, событий, да, да,
угу, то Рош ха-Шана связана непосредственно с сотворением человека. И есть вопрос о том, сколько существует Земля. Ученые говорят о том, что ну, не может Земля существовать 5000 лет или 5780 лет. Потому что есть доказательства, что Земля существует миллионы лет. Прекрасно, все возможно. Но есть проблема, что конкретный человек которого звали Адам, родился 5780 лет назад. И вот с этим человеком связана вся наша история. История нашей цивилизации. Потому что что было до Адама, мы не знаем. Там скобочка стоит. Угу. Вначале Бог сотворил, Берешит, да, Элохим Бара. Там стоит скобочка, она отделяет нас от того, буква Бейт, да, отделяет нас от того, что было ранее. Наша история начинается с Адама.
Угу.
И проблема Адама состояла в том, что он принес в этот совершенный мир, который Бог сотворил, он впустил в этот мир грех, тление, смерть. Пришла с Адамом. И вся остальная история – это история искупления.
И давай, может быть, сразу немножко через что, но, наверное, не потому, что вот он прям вот яблоко съел, которое
нет,
было
он просто не
запрещено
Бога.
Или какое-то. Да,
он
вот,
просто
да.
выбрал себе
свой путь.
Свой путь.
Ну, он такой, как я называю, да, где-то путь Каина, да, когда вот Бог с ним
он
разговаривал.
Просто,
да, он сказал, что я тебя знаю, вот, ну-ка ты как бы вот от меня отойди, а я буду жить
он
своим.
Он сказал, я хочу нечто
своей
лучше.
Жизнью.
Я хочу выбрать да. путь познания добра и зла.
Угу.
Вот добро он не познавал. Он познавал зло, и мы видим, вся история человечества – это познание зла. А все, что добро, оно исходит из другого источника. И человек все дальше и дальше и дальше отходил от добра и шел познавать зло. И Рош ха-Шана мы празднуем день рождения Адама, человека, который принес зло в этот мир. И вот этот путь Адама – это путь от Рош ха-Шаны до праздника Кущ. Потому что Адам согрешил, Адам ушел от Бога, Адам покаялся в этом. И нужно было какое-то средство для того, чтобы можно было примириться с Богом. И мы знаем, что возмездие за грех – смерть. И что всякий грех можно омыть только чем? Только кровью. И поэтому день искупления, он связан у нас именно с кровью, с жертвами. И даже сейчас в этот день религиозные евреи приносят жертву. Но она такая, может быть, немножко смешная. Это обряд кипарот, это когда убивается.
Вот, ты прям предвосхитила, да, мой вопрос. Я хотела сказать, слушай, ну расскажи про курицу-то и петуха, да, которую
когда
там...
мужчина берет да. курицу, мужчина берет петуха, крутит себя над головой, как бы это заместительная жертва, да? И потом этому бедному несчастному петуху отрубают голову. Женщина то же самое делает, только с курицей. То есть вот единственное жертвоприношение, которое осталось у евреев до сего дня, это вот этот обряд с курицей, потому что любой грех искупается кровью. И когда евреи стали праздновать Йом-Кипур, ну, естественно, что когда уже пришли на землю Израиля, когда уже была дана Тора, когда Бог дал... Для чего вообще были даны вот эти праздники? Для того, чтобы постоянно человек вспоминал о том, что он не один на этой земле, и что он ходит перед Богом.
Да, держать его в контексте
да,
таком,
да, поэтому
да,
нужно
Божьим.
Было три раза в год приходить на поклонение в Иерусалим, поэтому нужно было приносить жертвы, поэтому вот эта вот кульминация суббота-суббота, потому что суббота давалась на каждую неделю, да, седьмой день, это день Господу. А здесь это была двойная суббота, вот этот день, когда человек должен был отрешиться от всего. И даже строгий пост. В принципе, у евреев особых постов нет. Ни 40-дневных, ни там 30-дневных, ни недельных, ни пятница, суббота. Потом выдумали вторник, четверг. Уже, ну, это уже как бы произведение фарисейского более позднего периода. А вот этот день – это день поста. И так написано, что ничего не ешьте в этот день и не пейте в этот день. Потому что вот это смирение перед Богом – это как-то полный отказ от всего, что нас держит здесь на земле.
А там же даже не один, по-моему, день поста.
Нет, он один. Он вот с вечера, вот завтра, допустим, с вечера завтрашнего дня до вечера с последующего дня. То есть, получается,
в Рош-а-Шана?
Сутки.
А в Рош-а-Шана там тоже, по-моему, посты.
Нет, Рош-а-Шана поста нет. Там есть перед этим как бы пост Гидали, но он абсолютно как бы не связан с этим событием.
Угу.
Это уже более поздние вот это вот традиции еврейские, которые, конечно, развивались, конечно, нужно посмотреть, почему и как. Мы просто сейчас уйдем тогда в историю очень сильно. Но единственный день поста, который... И, кстати, его вспоминает еще и апостол Павел, когда в своем путешествии, он говорит, что уже пост прошел, и море было, помните, холодное, нельзя было плыть.
Да, вот и как бы всем было понятно, о чем идет речь,
потому что
все постились.
Да,
потому
что это праздник осенью, да. Потому что уже море холодное, да, наступает время дождей.
Это, кстати, лишнее подтверждение тому, что в Новом Завете апостолы и остальные, естественно постились и праздники отмечали, потому что а как же без этого, да.
И вот этот день, он, конечно, связан именно вот с творением. Он связан непосредственно с Адамом. Адам должен был принести... Вот вся жизнь Адама – это принесение жертвы. Понимаете, вот то, что у него в жизни его сыновей, когда один сын убивает другого, это же последствия его греха. И должен быть какой-то выход. И вот этот выход, он какой? Тогда кто-то должен прийти и принести вот эту вот совершенную заместительную жертву. И вот об этом, в принципе, мы размышляем в Йом-Кипур. Вот с этим связан Йом-Кипур. Мы знаем, что вот такие дни уже в Древнем Израиле, конечно, приходили, отмечали и знали, почему отмечают, но вот это вот ожидание, мессианское ожидание, оно конкретно было уже в дни Иисуса. О том, что кто-то должен прийти и принести окончательную жертву. И это, опять же, связано с праздником Йом-Кипур, если смотреть в его традиции. Мы знаем, что в традиции праздника, допустим, есть такое время, когда в полдень считается, что небеса открыты. Небеса открыты, и все наши молитвы, они как бы возносятся напрямую, нету никаких преград. И мало того, наши души умерших, да, достигших совершенства, в этот момент, единственный раз в году, у них есть, они могут видеть. Они могут видеть нас. Мы не можем туда войти, они не спускаются в наш мир, но вот это общение, вот это вот, они видят нашу землю. Да, они
это
видят
когда
то,
получается?
Происходит. Это происходит
в полдень
Йом-Кипура.
Да? То есть завтра получается.
Это
да?
Послезавтра.
Вот, послезавтра.
Послезавтра в полдень. И потом закрывается вот этот вот
портал
доступ,
такой,
закрывается
да.
Портал, но остается маленький проход. И этот проход называется «Врата милости». Вот это не до конца закрыто, да? И вот это не до конца закрытое пространство мы можем...
Щелочка, чтобы оставить свет в темноте.
Мы можем приходить каждый день. Каждый день, когда мы что-то хотим получить или что-то происходит с нами, мы можем подходить к этим вратам милости и просить, и нас слышат, и нас принимают. Вот эти врата милости – это никто иной, как Иисус Христос, который остался для нас. Да? Вот этот вот день искупления, да? день очищения. Чем мы очищаемся? Всякий верующий в меня не погиб, но имеет жизнь вечную. И уже для тех, кто подходит к этим вратам милости, кто признает эти врата милости, он знает, что его милость превозносится над судом. Закон закрыт, осталась благодать. Вот что, в принципе, как бы мы можем смотреть на этот день искупления. Закон, который, в принципе, он, как говорит апостол Павел, что закон хороший, заповедь чиста. Но что нам говорит закон? Это как правило дорожного движения. Мы же не будем сказать, что правила дорожного движения нас заставляют грешить или там, сделано для того, чтобы нас убить, нас обвинить. Нет, правила дорожного движения сделаны для того, чтобы мы не попали в беду. И то же самое закон. Он дан для того, чтобы мы не попали в беду.
Да. Ну и он показывает уже определенный уровень нашего такого, скажем, правильного положения.
Да, он показывает, что мы нарушили, как дальше ехать, да, вот куда надо свернуть. Но когда уже как бы некуда сворачивать, то...
А щелочка-то приоткрыта.
Мы можем туда всегда как... подойти и сказать, куда же ехать-то? Я же заехал не туда, куда же мне ехать? Вот это вот куда же мне ехать, это и есть благодать Божья. Незаслуженная нами, просто оставленная нам. И у этой благодати есть конкретное имя. Зовут его Йешуа ха-Машиах, Иисус Христос.
Да, это сейчас, чтобы было более понятно, особенно тем людям, которые за рулем сидят, но сейчас много сидят за рулем, а в навигатор. Да? Мы адресуем конкретный адрес, и нам выстраивается какой-то путь. Причем самое интересное, когда мы сворачиваем куда-то не туда, нам пролагают другой путь.
Да, более быстрый.
Потом еще путь, разные вариации.
И смотрит, если мы свернули не туда, то мы опять же можем свести, он видит нас и уже прокладывает другой путь уже в обход того, где мы накосячили. Совершенно верно.
Ну вот я почему вспомнила о Синае, там, о Моисее, потому что вот этот момент, когда Бог дарует прощение своему народу, очень важный после поклонения золотому тельцу, тоже отмолил Моисей, да?
Он связан, тоже с Йом-Кипуром, считается, что, считается, что когда Аарон, пойдя на поводу у народа, или как потом, почему, в принципе, тогда надо брать фигуру Аарона, что, в принципе, ему же это не вменили во грех, он же шел дальше и продолжал быть устами Моисея, продолжал быть великим священником. То, что, сделав золотого тельца, пойдя на поводу у народа, он тем самым хотел сдержать этот народ от возвращения в Египет. И он понимал, что что-то должно произойти, и Моисей вернется. И вот эта вера Аарона в то, что все-таки Моисей вернется, да, и вот это вот действие, он нарушил постановление, но он этим сдержал.
Такой бунт.
Бунт. Угу. И когда Моисей пришел и увидел все это, и было наказание конкретное, да, помните, когда левиты там уничтожили тех, кто бунт этот вызывал. И, в общем-то, таким образом...
Моисей чуть ли не впервые впал в гнев. Да, уж кратчайший-то человек, да, разбил эти скрижали, сказал, да в конце-то концов, да.
Да, и вот, но тоже произошло очищение, да, да, оно произошло. И это тоже был в праздник Йом-Кипур.
Да, друзья, смотрите, столько интересного. Я думаю, что вот... прям какое-то особое благословение, правда, вот сейчас иметь такую возможность, вот, знаете, узнавать об этом празднике, сразу переводить это еще и в мессианскую транскрипцию, потому что потрясающе вообще сейчас Инна картину нарисовала вот с этим открытыми небесами, с закрытыми, но, тем не менее, оставленной щелочкой, да, закон и благодать, благодать, которая все время с нами, Иисус, который с нами. Но вот если мы, опять же, поговорим о личности Христа, о жертве, потому что это центральное место в Йом-Кипуре, да, все-таки чем Йом-Кипур не то что отличается, но как он по-новому раскрылся именно с приходом Христа?
Ну, во-первых, с приходом Христа мы уже знаем, что пришел сделать Христос. Он разрушил державу смерти, да, он нанес поражение сатане, который подтолкнул Адама Еву к греху. И вот эту державу смерти, державу сатаны, как раз Христос и разрушил. Христос является совершенной жертвой. Да? Если раньше нужно было отводить несчастного козла в пустыню, возлагая на него грехи народа, да? И этот козел был... Все знали, что этот козел пропадет и больше не вернется, все грехи народа будут.
Отсюда этот козел отпущения, да, вот
и
это
он должен
выражение.
Должен был выведен за стан, вот как Иисус, так же ему пришлось погибнуть вне стана. Да, на него тоже возложили грех всего народа, как написано в 53 главе пророка Исаии, что он взял на себя грехи наши и понес на себе немощи наши. И именно им мы искуплены. Вот это тоже как бы прообраз Христа в Йом-Кипуре.
А скажи, вот здесь вот один момент, да, я просто хочу остановиться, потому что, правда, вот в разговорах понимаю, что люди не совсем понимают вот отличие. Вот, допустим, принесена кровная жертва, жертва за грех, жертва через животное. И вот как бы этот грех покрывается? Иисус, совершенная жертва, он как бы нас искупляет, да? Вот и людям не совсем понятно все-таки, в чем отличие это здесь.
Отличие очень большое. Жертву приносили каждый год. Вернее, не каждый год, а жертвы вообще приносились постоянно. Вот если посмотреть, значит, что там творилось в этом храме, постоянно кровь, постоянные жертвы, постоянно вой животных, которые ведут на убиение, это, конечно, жутко. Но для чего это дано было? Для того, чтобы человек всегда помнил, что за его грех умирает невинное животное, а еще же нужно было отобрать самое лучшее животное, без порока. Знаете, вот этого агнца без всякого порока. Ты его растишь в своем доме, а потом приносишь в жертву. И ты должен думать, что эта жертва, она за твой грех. Но, знаете, вот как-то человек привыкает, наверное, к этому. Ну, убили животное, ну, съели животное. И это немножко вот притупляется в сознании.
Ну, как и многое в нашей жизни,
что
да?
Что за мой грех, да, пришлось умереть этому животному. И вот этот вот священник, который один раз в год, да, входит в святая святых и кропит кровью этого жертвенника. Но, опять же, этот человек, он сначала должен за себя принести жертву. Он тоже человек несовершенный, он тоже грешит, потом за весь народ. А Иисус Христос — это совершенный человек. Это стопроцентный человек и стопроцентный Бог. И ему нужно было один раз войти собственной кровью в святая святых. Если жертва животного не делает нас совершенно искупленными, он как бы... мы приносим жертву, как мы молитву, да? Вот сейчас мы помолились, сейчас мы раскаялись, сейчас принесли жертву, потом мы грешим, мы опять грязные, опять нужно приносить эту жертву, опять нужно очищаться. Так вот, Иисус Христос, он один раз принес себя совершенного в жертву, и мы вот его единократным принесением себя в жертву мы искуплены совершенно. Уже другой жертвы приносить не нужно.
А что значит искуплены совершенно? Вот для тоже людей...
Для тех, кто не понимает,
потому что, да, это, знаешь, ну, какие-то высокие материи, слова.
Принесен вот, выкуп. Да. Ну, это как вот, допустим, я кому-то должна, у меня нету денег заплатить. А приходит мой друг и говорит я, вот да, тебе эти деньги, и вот этот человек
Инна
совершенно свободен,
но
он тебе ничего не должен. Угу. Вот это и есть искупление, это и есть совершенное, как бы, он расплатился за наши долги. Если мы Богу должны были, да, Бог сказал, что возмездие за грех – смерть. И никакие жертвы, никаких козлов, никаких овец, никаких куриц не могут это изменить.
Выкупить
человек
себя,
должен,
да,
однажды умереть. Угу. Все. А потом суд. И суд по делам по нашему. Какие наши дела? Вся наша праведность, она ничего не стоит. Это как вот одеть красивое платье, потом пойти на кухню и зарезать курицу. И вся наша праведность, все наши добрые дела будут грязные и некрасивые. И в таком виде мы не можем прийти на суд Божий. Он увидит всю нашу грязь. А вот жертва Иисуса Христа, когда он сказал Богу: «Тебе, Отец, вот этот человек, я его люблю, и он знает, что я его друг. Я вот хочу вместо него с тобой расплатиться. Прими то, что я тебе даю за этого человека. И пусть он больше в этой одежде, вот его грязь мне будет видна. Я ее смываю окончательно. Я стираю все эти одежды, и он совершенно чист перед тобой. Ты когда смотришь на него, смотри на меня». Вот такой вот разговор Иисуса со своим отцом. Если ты хочешь этого человека наказать, давай я сначала за него слово скажу.
Слушай, со стороны Иисуса все понятно, со стороны даже Бога Отца понятно. Вот их замысел, исполнение, но теперь вот возвращаясь к людям, да, запачканным одеждам, да, что хорошо. Вот, например, Иисус предлагает, человек даже принимает и говорит: да, вот хорошо, Иисус, спасибо тебе вот за твою жертву, ты отдаешь свою жизнь за меня, вот чтобы я был выкуплен, да, у смерти был выкуплен, там, у греха, и вот как бы никому ничего не должен. Но, тем не менее, вот мы же в нашей жизнь, к сожалению-то, мы приходим к тому, что и мы сами, и окружающие нас люди, которые тоже принимают вот такую жертву Иисуса Христа, вот чистыми по своим делам, по поступкам, по мыслям, во-первых, не сразу становятся, во-вторых, становятся далеко не во всем, и вот с этим-то как быть?
А вот для этого есть еще и личность Духа Святого, который, если мы внимательны, если мы друзья с Иисусом, то с Ишуа Хамашехом, если мы с ним друзья, то он, конечно, нас не оставит просто так. Он нам даст помощника, который сделает эту работу по нашему очищению, по нашему восстановлению. И вот это, если мы дружим с Иисусом, если мы исполняем все, что он говорит, то вот эта перемена, она внутренняя и внешняя, она будет. Но это все зависит только от нас. Вот это вот синергия, это работа человека и Бога. Если я с кем-то дружу и не хочу потерять дружбу, то я буду держаться за эту дружбу. Если я знаю, что мой друг знает лучше, чем я, и если этот друг сделал для меня очень много, если я верю, что он однажды принес себя самого за меня в жертву, я буду это ценить, и я буду держать его за руку. И даже когда я падаю, я все-таки в темноте, да, буду хвататься за него и буду идти дальше.
Ну, человек вот такое создание, вот как мы сегодня говорили, что про животных вот приносили в жертву, потом не ценили. Ну, так Иисус с Иисусом точно так же.
Вот к сожалению, да.
Сначала вот яркость такая, да, вот острота момента, а потом как-то все равно все это затухает, затирается.
К сожалению, да. Поэтому апостол Павел и апостол Петр, они все время нас предупреждают: смотрите, не уходите, смотрите, чтобы не увлекаться этим миром, не увлекаться ложными учениями, смотрите.
Но вот как уйти вот от этой, ну, как сказать-то, вот этой замыленности, от этой уже... Потому что когда каждый день, ну, вот, да, он принес себя в жертву, он принес, ты вроде бы понимаешь даже разум, а вот уже в чувствованиях вот как-то потихоньку все вот оно как затухает.
Здесь только одно, здесь через... только самодисциплина. Так. Здесь просто надо постоянно, вот говорят, что читайте Библию, молитесь, ходите в храм, ходите в церковь, участвуйте в причастии, хлебопреломлении, евхаристии, ну, кого как называется. Общайтесь с верующими, не сообразуйтесь с этим миром, то есть нужно обращать больше внимания на этот мир и желать этого мира. Смотрите туда, куда вы идете. Посмотрите, что творится в этом мире.
Слушай, а вот это выражение, да, что освященному, да, еще необходимо освящение.
Обязательно, да. Я об этом и
чтобы
говорю.
Обновление-то какое-то,
так,
да,
это
происходило.
Это и есть освящение. Ведь что такое освящение? Это не то, что мы включили, осветили себя, не свет, это святость. Это посвящение, освящение, посвящение себя Богу. Святой да освящается еще. Если вы знаете, что вы ушли из этого мира и не хотите возвращаться в этот мир тления и безнадеги, потому что мы все это видим сейчас, надо просто включить, щелкнуть телевизором и посмотреть, что происходит, и понять, что в болоте невозможно построить нормальную жизнь. Есть только для верующего человека, если я знаю, что есть Иисус и есть иная жизнь, и я хочу жить этой иной жизнью, я буду идти за ним. Я по навигатору буду искать этот путь. И поэтому вот этот день освящения, да, день очищения, день искупления, он и говорит: снимите свои одежды, оденьтесь в одежды Христа, чтобы я смотрел на ваши белые одежды. Смирите себя под крепкую руку Божью и не будьте уже неверующими, но будьте верующими, потому что жизнь ваша во Христе Иисусе Господе вашем, в Ишуа Хамашехе.
Ну, то есть совершайте периодически обновление, вам
оно
это просто
не периодически
необходимо.
Должно быть, оно должно быть каждое утро, как у апостола Павла. Я распинаю себя, я бегу, как нужно бежать, чтобы не потерять темп, чтобы не остаться без награды. Не надо спать, да, вот, да, светит тебя Христос, но ты восстань, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос, ты сделай что-нибудь. Душа, она должна трудиться.
Ну вот это практически, да, через что? То есть это молитва, чтение слова, там какая-то благотворительность.
Посещение, да, храма, так. Это вот это для христианина обязательно. Внутренняя работа над собой. Это просто спрашивать у него: Ишуа, а ты бы поступил, вот что бы ты сказал, если бы тебе сделали вот это? Вот тебя наступили на больную мозоль, как бы ты отреагировал? Закрыть вовремя уста свои, чтобы не сказать кому-нибудь гадости, не сделать кому-нибудь. Это тоже работа над собой, это тоже вот мы с Иисусом вместе. Невозможно периодически себя обновлять, периодически. Периодически ничего не происходит. Это ежедневный труд. Это ежедневное вставание с утром со Христом и со Всевышним Его Отцом, и с Духом Святым. Это общение через Слово. Это обязательное общение с верующими, потому что вот символ потом это лулафа, мы будем об этом говорить.
Да,
да, это
на
когда,
Суккот,
да. Да, это когда все вместе. Тогда мы сила. Это святые дары, которые нам оставлены, через которые мы получаем подкрепление, да? Сие творите мое вспоминание, сказано. Угу. Доколе я приду. Вот это нас держит, да, и помогает нам идти. И дела, которые мы делаем, они показывают, насколько, да, вот, открыты. И дела их следуют за ними, да? Открыты книги жизни, видно, христиане мы или нет. Последователи Ишуа или нет. Вообще верующие мы или нет. Потому что можно ходить в церковь, можно читать Библию, можно молиться и быть совершенно неверующим человеком. Но по делам их, по плодам их узнаете. Поэтому невозможно иногда себя обновлять. Это нужно постоянно быть в тонусе. Постоянно бежать, чтобы получить награду. Ну, так апостол Павел
говорит. Какую-то картину здесь нарисовала, знаешь, прям некоторые, мне кажется, напряглись, знаешь, все время в тонусе, все время бежать.
Ну, а как же спортсмен? Вот посмотрите на спортсмена, который...
Ну, вот, понимаешь, для некоторых людей люди не спортивные, понимаешь, некоторые просто
не любят спорт. Вот завтра будет пост. Вот один раз попаститесь так, чтобы без воды, без еды, без телевизора, без телефона. Библия.
Молитва.
И молитва. И даже без обуви, чтобы из дома не выходить. Оденьте в белую одежду. Посидите один день с Богом. Вот пусть это будет такая вот тренировка.
Практическое задание от Юны Фризман. Да. Хорошо, в Йом-Кипур. Ладно, у нас прямо осталось совсем немного, меньше минуты. Но давай мы так завершим еще праздничным столом. Вот что обычно едят на Йом-Кипур, потому что праздник, ну, без стола у евреев, ну, это никак. Какие вот основные блюда?
Основное блюдо – это, конечно, бульон куриный, это вот такие, что-то такое.
Ну, пельмени, знаю, вот как раз. Но пельмени, правда, делают до поста.
Пельмени до поста, да. Ну, обычно вот такого вот стола, который у каждой хозяйки или в каждом... Ведь есть различные традиции евреев. Есть ашкеназские евреи, есть...
Немножко время сефарды. Мало, буквально две...
В основном это фрукты, овощи, мясо.
Да, фрукты, овощи, да, мясо. И бульон, я читала куриный. Еще про какие-то вот эти, знаешь, медовики.
Нет, медовик он...
Пряник медовый.
Нарошхашана.
Нарошхашана, да?
Лейких это все-таки нарошхашана. Там, где яблоки с медом, и лейких.
Ладно, спасибо, дорогая, спасибо за интересный эфир. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Вам желаем хорошего, на самом деле, праздника Йом-Кипура. Итак, счастливо, и Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.